Мне бы хотелось сегодня посмотреть на то, что Бог говорит женщинам в церкви. Потому что в эти дни вспоминают о своих матерях, о женах. И это хороший повод для того, чтобы вспомнить и почитать в Евангелии или почитать в Слове Божьем, в Библии, что Господь хочет сказать сестрам в церкви. Мне бы хотелось вместе с вами поразмышлять над одним очень ярким таким примером, над примером Анны, матери Самуила. Это была уникальная история в период народа израильского. И мы начнем читать 1 книга царств, 1 глава, с 9 стиха. «И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Или смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Или счел ее пьяною. И сказал ей Или: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секера не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал ей Или и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». До сего места. Если мы посмотрим на контекст этой истории, на тот период, в котором жил народ израильский, то это был крайний упадок в народе. Перед этим заканчивается книга Судей Израилевых. И заканчивается она таким интересным стихом: «В те дни не было царя у Израиля, и каждый делал то, что ему казалось справедливым». 4 раза во всей этой книге идет такая характеристика народа израильского. И мы смотрим на эти последние главы и диву даемся, как народ, который назывался народом Божьим, мог до этого докатиться. Там история про одного левита, который пошел со своей женщиной, как она от него ушла, потом он пошел, ее забрал у родителей, возвращался, как он остановился на ночлег в Гиве Вениаминовой, и что сделали эти люди из колена Вениаминова, что они сделали, какое потом было наказание. Я смотрю, думаю: Господи, ну неужели это в твоем народе такое было? То есть это показывает история, вот эта последняя история такая в книге Судей Израилю, показывает крайний упадок народа израильского. И понятно, что Богу приходится принимать какие-то действия. Богу нужно какое-то обновление. Богу надо принимать какие-то меры к народу израильскому. И Бог начинает готовить. Бог начинает готовить царя. Мы видим вот этот вот такой период из книги Руфь. Как раз там книга Руфь, когда рождается предок царя Давида, Овид, когда от Вооза и Руфи рождается дед этого царя Давида, когда Бог готовит будущего царя Давида. Все это мы видим. И мы видим, что Бог начинает готовить и включает уже в дело, начинает готовить священника, начинает готовить вождя народа, готовить Самуила. Тот, который возьмет, сформирует вот это общество, приведет его к богопознанию и установит царство, поставит царя в народе израильском. И вот для этого Богу нужны люди. Нужен был Самуил. Но Самуил не мог появиться ниоткуда. Бог не мог его просто вот взять и спустить, как ангела с неба. Нужна была семья, в которой родится бы этот человек. И Бог начинает готовить эту семью, Бог начинает готовить мать Самуила, которую звали Анна. Вот такой замысел. Мы смотрим, Анна просто молится женщина и молится себе у скинии, и просит что-то. Священник считает, что она пьяная. Но знаете, вот история, контекст вот этих событий, он открывает нам замысел Божий несколько пошире. И что происходит? Приходит один человек, звали его Елкана, со своей семьей поклониться Богу. У него было две жены, от одной были дети, и от одной более любимой, но детей не было. Ну, Елкану как бы в общем все устраивало. Дети есть, есть любимая жена, понимаете, есть куда сходить от этой жены на сторону, то есть вторая жена есть, есть какие-то перемены, понимаете, его все устраивало. Человек этот был богобоязненный, все это было в пределах допустимых того времени. Он приходит, поклоняется Богу каждый год, а в это время он смотрит, что при подходе к Дому Божьему, к скинии, лицо его жены Анны мрачнело, темнело. И она приходила и что-то просила у Бога. И он понимал, что между его женщинами есть некий такой конфликт, напряжение, непреодолимая вражда. Анна скорбит душою, а другая жена ее презирает, ее обижает. У меня есть дети, а у тебя нету, потому что в те времена бездетность считалась позором. Позором считалась бездетность. И каждая женщина, каждая жена, она старалась как-то преодолеть вот это. И вот Анна, приходя в поклонение Богу, она каждый раз молилась Богу, и каждый раз она себя назвала как, интересно, «Я жена, скорбящая духом». Характеристику себе дала. Жена, которая скорбела духом. Ей муж говорит, что ты скорбишь? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Что тебе, женщина, еще надо? У тебя есть достаток, у тебя есть все необходимое, у тебя есть я у тебя есть, а ты скорбишь. Но, знаете, переживание женщины не может понять даже самый близкий мужчина ее. Даже муж не может понять переживание. Ее может понять только тот, который ее создал. Бог может только понять эту женщину. И Бог ее слышал. И Бог работал над этой женщиной, Бог формировал ее характер. Он выбрал сначала ее, и потом Бог начал работать над Анной, доводя ее до той степени готовности, до той кондиции, чтобы она смогла участвовать в особых Божьих планах. Ведь для того, чтобы были особые дети, нужны особые родители. Но так вот просто не бывает. Особые родители. И Бог готовил, вот смотрите, сколько было бездетных пар, которых Бог готовил для того, чтобы появились в них особые люди. Кого вы знаете? Самсона родители. А потом кого еще? Моисей. Ну, Моисея были. А вот бездетная пара. А? Авраам и Сара. Прекрасный пример. Новозаветний пример. Помните хотя бы? А? Захария. Да, то же самое. Бог, когда хотел послать какого-то особого человека в семью, он готовил родителей. Он вводил их в особое состояние, переживание, общение с друг с другом, с Богом, когда они смирялись. И вот эта женщина, которая молилась, звали ее Анной, она молилась и говорит, Господи, она дала Богу обет. Знаете, что такое обет? Это не тот обет, который мы сегодня себе сотворили. И потом хотелось нам на спине посидеть. А это другой совсем обет. Это обет, это обещание, которое человек дает Богу. Обет. Она говорит, Господи, если ты дашь мне дитя мужеского пола, то я отдам его тебе. Вот этой веры, вот этих слов Господь ждал от Анны. Он понял, что эта женщина, она готова. Она уже, этот сосуд приготовлен для того, чтобы принять и воспитать сына и отдать его для Господа. Господь заботился о своем народе, он хотел ему послать Самуила, того Самуила, который благословлял бы потом царей, устанавливал, возвращал бы сердце народа израильского, поворачивал бы к Богу. Ему нужен был такой человек. И вот Бог готовил для него родителей, Бог приготовил для него мать. Анну. Но что интересно, это еще, казалось бы, Анна уже молится и говорит, Господи, дает обет Богу. Казалось бы, она готова, но нет. Последнее испытание было, наверное, нелегким. Она молится, молится тихо, уста ее шевелятся, голоса не слышно. И священник, который стоял в скинии Илии, он посмотрел на нее и говорит: «Женщина, выйди отсюда! Да коли ты будешь пьяной?» То есть он наблюдал за ней, наблюдал, понимает, что пьяная пришла. «Иди вытрезвись, а потом приходи». Ну вот это правильно, в храмы не пускают пьяных людей. Это нормально, это правильная практика, потому что они не отдают себе отчета. Это нормально. И священник сделал то, что он должен был сделать. Но для Анны это было одно из самых последних испытаний. Казалось бы, ей можно было обидеться. Она имела полное право обидеться. Она пришла к Богу, пришла в скинию, пришла в Дом Божий, можно сказать, пришла в церковь, и тут ее священник или служитель какой-нибудь обижает. Но знаете, Бог ее тестировал, Бог проверял, и Бог через священника, сам того священник не понимает, он сделал ей тест, последний тест. Готова ли нет ты получить Божье благословение? Достаточно ли ты смирилась? Достаточно ли ты в поклонении, в смирении перед Богом и перед людьми? Проверил. Достаточно смирилась. Можно. И она говорит: «Не считай, господин мой, не считай, рабы, твоей негодной женщиной, ибо от великой печали доселе я говорила Господу». Он посмотрел, вполне заплаканные глаза, осознанная речь, смиренное выражение лица, смиренное склоненная голова, фигура, понимает, что не пьяная женщина, не пьяная. И говорит: «Иди с миром, Бог исполнит прошение твое». И она пошла. И она пошла ободренная, она пошла радостная. Знаете, иногда бывает так в жизни нашей, что Бог нас испытывает и исследует, тестирует нас даже в Доме Божьем. Некоторые люди убегают, хлопнув дверью, и говорят: «Любви здесь нет, меня здесь не поняли, меня здесь не ободрили». Но пример Анны дает нам совсем другой урок, что Бог нас продолжает испытывать даже в своем присутствии, даже в Доме Божьем может подойти вот такое испытание от детей Божьих, от братьев и сестер, иногда даже от служителей, которые не поймут нас, мы не поймем их. Бывает, что люди не понимают друг друга. И Анна выдержала с честью это испытание. Если бы она убежала от этого вопроса, она бы никогда не получила то, что Бог ей приготовил. А Бог ее ведет путем смирения. Бог ее ведет этим путем и подготавливает Анну к принятию особой милости. И чтобы она была готова выполнить особую миссию свою перед Богом и перед народом. И она пошла, она сказала ему: «Ответ, да найдет раба твоя милость в очах твоих». И она пошла в путь свой и ела. И лицо ее уже не было печально, как прежде. Она поняла, верой почувствовала, что она получила уже. Она уже верой получила ответ от Господа. И она успокоилась. Все, она уже в руках Господней. Пришли домой, Господь в скорости дал ей беременность. Она родила сына, она его вырастила. И, как сказала, вырастила до той поры, что его можно было уже, этого мальчика, отрока, отдать в Дом Божий, что он уже вполне самостоятельный, что он сам может себе шнурки завязать, сам может умыться, помыться. Не знаю, в какое время, несколько лет ему было, когда она уже привела, и он уже служил там, в скинии, при священнике Илии. И дальше интересно, что Анна не забыла свое обещание. Ребенка получила. Что еще надо? Все, Господь, пока. Я уже свое получила. Некоторые люди, вы знаете, используют Господа как запасное колесо. Когда в жизни прокол, когда машина легла, тогда нужен Господь. Господь, помоги. Все, Господь помог. Доехали до шиномонтажа, там все сделали. А теперь куда, Господа? В багажник. Туда, куда мы запаску кидаем. Не нужен уже Господь. Я смотрю на некоторых людей, у которых жизнь, пришли к Богу в крайней нужде. Господь им помог, освободил их от зависимости, от наркотиков, здоровье дал, возможность зарабатывать. Все, уже Бог не нужен. Этих людей уже нету в церкви. Почему-то так бывает. Но Анна привела своего ребенка и отдала его священнику. И произносит во второй главе, ну, великолепный псалом, первые 10 первые 10 стихов – это псалом Анны, где она прославляет Господа. В этом псалме мы видим ее упование, видим ее разум, видим ее поклонение Богу, видим ее понимание адекватности ситуации, которая происходила в Израиле. Интересно, вот в этой истории, вокруг этой женщины, так тесно переплетены, знаете, многие процессы, которые в обществе израильском происходили. Ее отношения с мужем, ее отношения с соперницей, ее отношения с Богом, со священником, отношения в семье, устроение семьи израильской в то время. Все мы видим. Вы знаете, и мне бы хотелось некоторые уроки извлечь из этой истории. Прежде всего для сестер наших, а может быть потом и для нас, мужчин, может быть, тоже. Ну, во-первых, что мы видим? Во-первых, надо обратить внимание всегда на самого Господа. Бог всегда в начале. Что мы видим? Видим Бога, который контролирует Вселенную. Бога, который контролирует процессы, которые происходят в обществе, в народах. Бога, который контролирует процессы внутри организма человека. Процессы внутри организма женщины. Этот великий Бог, который контролирует всю Вселенную, движение планет, мы видим, который видел, в каком состоянии оказался его народ, он готовит, и он все-таки дает в нужный момент ребенка Ане, в нужный момент. То есть Бог эти процессы контролирует в организме человека. Бездетность или многодетность, Бог это контролирует. И поэтому мы увидим, насколько вот здесь великий Бог. Что мы еще видим? Бог готовит людей особым образом. Вы знаете, бездетность – это не приговор, бездетность – это не позор, бездетность – это особое состояние, которое иногда постигает ту или иную супружескую пару. Бездетность – это абсолютно не повод для развода. Это не является законным поводом для развода у супругов. Перед Богом и по Библии не является. Развод является грехом, а бездетность нет. Бог дает жизнь, мы понимаем. И испытание, которое проходила Анна, второй момент, испытания нас могут постигать везде в жизни, и испытания Бог допускает, тестирует нас даже в Доме Божьем. Мы проходим здесь испытания. И когда мы о чем-то просим, и Бог иногда нас в последний момент, иногда у алтаря дает нам тест, экзамен. Ну как ты подготовилась, сестричка? Ты готова в смирении, готова прославлять Господа, служить? Или ты готова себя показывать? Ты готова самоутверждаться? И тут кто-то подходит, какой-нибудь дизлайк ставит за какое-нибудь служение или еще что-нибудь такого. И вместо, чтобы исправляться, сестричка вспыхивает. Ноги моей здесь больше не будет. И ходит, надув свои губки. Поэтому испытание веры происходит и в Доме Божьем. Когда священник Или ее не понял, но Господь ее понял. И она в смирении, она просто не убежала. Она в смирении объяснила свою позицию. Все, священник понял, благословил ее, и она спокойно пошла. Если кто-то нас не понимает, это не повод обижаться. Это повод смириться и попробовать потихоньку объяснить свое состояние души. Почему я вот в таком состоянии? Спокойно сказать, она здесь произносит слова, которые можно вывести в заглавие ее жизни. «Я жена, скорбящая духом». И знаете, Псалом 83:7, интересный текст нам дает. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Проходя долину плача, они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословениями». В каждой долине плача есть источники от Господа, и есть источники благословения эти. И поэтому, проходя долину плача, они открывают в ней источники благословения. Вот Анна, проходя долиною плача, скорбя душой, она все-таки была в смирении, и она увидела вот эти источники благословения перед Господом. Поэтому это второй урок. И третий – смирение перед Богом и перед людьми возвышает человека. Смирение перед Богом, перед людьми дает человеку возможность все-таки получить защиту и помощь Бога и расположение у людей. Смирение перед Богом. У нее нет обиды, хотя ее соперница обижала. Она каждый день в доме, в семье, она видела свою обидчицу, от которой нельзя было уйти. Она была связана узами вот этой семьи. И всегда у нее было. И вот эта соперница, чему она способствовала? Приведению души Анны в нужное состояние. Почему одного брата спросили, пожилого брата, почему ты такой мягкий брат? Он говорит, мяли много. Вот и мягкий, мяли много. Знаете, это как пластилин, который на морозе, он такой твердый, когда его мнешь, он мягкий. И Бог лепит свой сосуд. Бог делает сосуд, который может вмещать Божье благословение. И четвертый момент, четвертый вывод. Вы знаете, Бог ни у кого не остается в долгу. Благословения Божьи, они настигнут, и никто их не может отнять. Благословение верующего человека, его общение с Богом, никто не может вторгнуться и помешать. Апостол Павел пишет, ни смерть, ни жизнь, ни начало, ни ад, никто не может, никакая иная тварь не может лишить нас Божьей милости, присутствия Божие. Никто. В общение человека с Богом не может вторгнуться никто. Если человек потерял веру, отошел от Бога, то никто в этом не виноват. Скорби, наоборот, приближают нас к Богу. Гонения, вот эти обиды, оскорбления от своей соперницы, от этого священника, они только приближали Анну к Богу. Поэтому, если люди вокруг нас окружают не совсем, может быть, и такие приятные, это абсолютно не повод отойти от Бога. Это не может служить нам абсолютно никаким оправданием. Поэтому Бог контролирует вселенную, и Бог ни у кого не остается в долгу. И что интересно, что у христианина, у последователя Божьего, в любом случае всегда хорошая перспектива. Всегда. Всегда. Даже если мы что-то на земле не получили, то все равно Бог приготовил для нас небесный Иерусалим. Золотой город. Бог приготовил вот это наследство. И если мы в постоянстве и кротости ходим перед Богом, то благословения Божьи, они просто нас настигнут. И никуда мы от них не денемся, не спрячемся. И поэтому влияние нашей веры на окружающих, оно есть, оно должно быть. Смотрите, Анна родила Самуила, которого... Она воспитала, выкормила, заложила вот этот важный фундамент в служении Богу. Потом священник Илий его чему-то научил. Он не смог передать свою веру своим детям, к сожалению. Но он смог, и он вложился в этого отрока Самуила. Он научил его слышать голос Божий. Он научил его общаться с Богом. И этот Самуил потом благословлял и ставил на царство и царя Саула. И был причастен к постановке Давида. Вот интересно, на самом деле, этот великий муж Божий, он был приготовлен через его родителей, через эту благочестивую семью Елканы, через его мать Анну. Пусть нам Господь поможет, чтобы мы получили этот важный пример, эти уроки из жизни Анны. Что Бог контролирует Вселенную, Бог контролирует Вселенную, Бог контролирует все процессы во Вселенной и процессы в нашем организме. Бог контролирует. Это удивительно. Что второе испытание, они все равно нас настигнут. Испытания могут быть даже в Доме Божьем, в семье. Испытания могут быть от сестер и братьев, от служителей, от детей Божьих может быть, в Доме Божьем вполне быть. И Господь ищет, третий урок, Господь ищет, вы знаете, смиренных для того, чтобы их благословить. Чтобы смирение перед Богом, смирение, скромность, умение, вот у Анны, смотрите, умение выйти из конфликта у нее было. Как она мягко выходит из конфликта. господин мой, не считай рабы твоей негодной женщины. Есть люди, их все больше, к сожалению, в обществе, которые умеют мастерски входить в конфликт. А вот выходить из конфликта – это высший пилотаж, как выходит Анна. И она выходит, она… Что еще интересно в ней, это целенаправленность в достижении своей цели. Но она не через грех, не через обиду, не через наглость идет к цели. Она идет смиренно, поступательно перед Богом, но целенаправленно. И у нее нет обиды, нет раздражения, есть смирение, и Господь ее благословляет. И вот четвертый момент, что Господь обязательно благословил Анну. Он ее приготовил, и у верующих людей, у верных людей, которые находятся в руках Господних, всегда хорошая перспектива. Мы всегда бываем вознаграждены, абсолютно. Пусть Господь нам поможет следовать этим путем смирения, веры и получить то, что Господь нам обещал. Потому что в наши отношения с Богом никто не может вторгнуться. Я как-то помню, разговаривал с одним, у нас соседка уверовала на улице, приходила звонить, потом мы ее на собрание стали брать, и она уверовала, она уже у Господа, бабушка, сын ее тоже уверовал, но потом ушел в такое вот громкое, в харизматическое такое направление, движение, и в жизни у него что-то не получалось, но они там верят, что Бог обязательно их благословит. Я у него спрашиваю: Петя, ну а где же благословение? Бог мне дал благословение, но сатана украл их. Сатана украл. Вы знаете, если мы имеем общение с Богом, то в них не может вторгнуться никто. Если Бог нам предназначил благословение, их никто не украдет, никто не уворует, никто нас не ограбит. Если Иосиф, он был, например, в темнице, и когда Божья воля была готова для него, его из темницы вывели и поставили на царство. Никто не сможет забрать благословение у смиренных рабов Божьих.